Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Эту поговорку один маститый современный апологет однажды применил в разговоре о православных святых, имея в виду, что именно они – те, по кому можно судить, что такое христианство, чему оно учит и к чему призывает, и почему, видя перед собой пример святых, тот или иной человек принимает именно христианскую веру как истинную. Эта же мысль звучит в одной из радиобесед известнейшего богослова и проповедника, протопресвитера Александра Шмемана. Он акцентирует внимание слушателей на том, что ни философско-догматическое учение, ни мораль и ни церковная обрядовость при всей их важности, а именно живой опыт человека, опыт святых, лежит в сердцевине христианства. Давайте послушаем архивную запись радиобеседы протопресвитера Александра Шмемана.
В прошлой моей беседе я говорил, что для христиан христианство – это прежде всего путь и образ жизни. Христианское учение, будь то богословское, как объяснение мира, будь то философское и моральное, как свод правил и предписаний, не могут быть доказаны отвлеченно. И это так потому, что в центре, в основе христианской веры, не доктрина и не мораль, а Христос, Его жизнь, Его живой образ, Его любовь. Отсюда, говорил я, исключительное значение святых, которые для христиан и были всегда главным доказательством, главным свидетельством истинности христианской веры. И потому в наши дни, когда против религии столько пишется и говорится теоретически, с позиции отвлеченных умственных рассуждений, уместно вспомнить хотя бы некоторые из этих образов святости, образов, в которых христианство с самого начала и вплоть до наших дней находило свое воплощение. Вот перед нами человек, живший в конце первого, в начале второго века нашей эры, в городе Антиохии, по имени Игнатий. Мы знаем об этом Игнатии Антиохийском из его писем, которые он написал как епископ, то есть как глава антиохийской христианской общины, другим церквям. Из этих писем мы узнаем, прежде всего, что епископ Игнатий был арестован римскими властями, преследовавшими христианство, и отправлен на смертную казнь в Рим. Большинство из писем, дошедших до нас, написаны были им на этом смертном пути. По дороге многие христиане встречали Игнатия, старались помочь ему, искали связи в Риме, чтобы спасти его от смерти. И вот, в ответ на эти попытки, в ответ на эту любовь Игнатий и пишет, умоляя не спасать его и утверждая свою радостную уверенность в том, что мученическая кончина для него – это начало настоящей жизни. Послушаем его. «Я пишу всем церквам и всем говорю, что добровольно умираю за Бога. Огонь и крест, множество зверей, расчленение, раздробление костей, расторжение членов, сотрение всего тела, лютые муки. Пусть все это придет на меня, только бы достичь мне Иисуса Христа. Лучше мне умереть за Иисуса Христа, нежели царствовать над всей землей. Его ищу за нас умершего, Его желаю за нас воскресшего. Приближается рождение мое. Простите меня, братья, Не препятствуйте мне войти в жизнь. Не желайте мне смерти. Хочу быть Божьим. Не отдавайте меня миру. Пустите меня к чистому свету. Придя туда, человеком Божьим буду. Позвольте мне быть подражателем страданий Бога моего. Кто сам имеет его в себе, тот поймет, чего желаю я. Я кажу сострадание, видя, что заботит меня. Вот эти удивительные слова, и это всего лишь одна цитата из 7 пространных писем, в которых мы видим, как разгорается эта радостная жажда, это почти физическое видение света и победы. Что же это? Фанатизм? Страшное извращение изувера мистика? Совсем нет. Ибо в то же самое время, в тех же письмах, Игнатий, как уже престарелый и опытный епископ, дает множество самых практических советов христианам, заботится о христианской церковной организации, об единстве, о помощи бедным, о чистоте учения. Нет в этих письмах никакого эмоционального возбуждения, никакого надрыва, только спокойная уверенность и потому доказательство для Игнатия, как и для великого множества других первохристианских мучеников, воскресения Христа, живого его присутствия. И это присутствие не идея, не умственное построение, а живой опыт. Тот опыт, о котором напоминает нам каждый год на Пасху Церковь, возглашая «Воскресе Христос, и жизнь жительствует». И это еще раз доказывает значение именно опыта в христианстве, положительного опыта победы жизни над смертью. Проходит 50-60 лет, и перед нами совсем другой образ. Это образ Юстина, римского философа и главы философского училища. В своем произведении «Беседа с Трифоном» он сам рассказал нам о своих долгих философских исканиях, размышлениях о смысле жизни, о своем длинном и долгом пути к истине. Блестяще образованный, Юстин искал этой истины и у Платона, и у Аристотеля, и у стоиков, и у пифагорейцев, то есть во всех философских и научных учениях своего времени. И, наконец, нашел Христа и христианство. Внезапно, пишет Юстин, разгорелся во мне огонь, и объяла меня любовь, и, размышляя, я только здесь, то есть в христианстве, нашел истинную и полезную философию. Внешне Юстин не изменил своей жизни, остался учителем философии. Но на него донесли, его арестовали вместе с несколькими его учениками. До нас дошла запись разговора его с судьей. «Так ты христианин?» — спросил судья. «Да, я христианин». Судья сказал: «И ты, философ, уверен, что если тебе после бичевания отсекут голову, ты взойдешь на небо?» «Я надеюсь получить этот дар», — отвечает Юстин, — «если претерплю все это. И надеюсь только, но знаю и вполне уверен в этом. Наше пламенное желание пострадать за Господа Иисуса Христа. Делай, что хочешь. Мы христиане». Тогда последовал приговор: за отказ принести жертву богам и неповиновение указу правительства бить их и отсечь им голову. Итак, снова перед нами не рассуждение, не отвлеченность, нет, а это простое, как бы самоочевидное. Я знаю, я вижу. Это не пессимизм восточных мистиков, не пафос изуверов, а спокойный свет веры. Сила и истина христианства для христиан в том, что оно действительно меняла и преображала и жизнь, и смерть людей. На этих свидетелях христианство и держится, ими и непобедимо.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. В разговоре о святых как образцах христианской жизни вполне справедлив вопрос: а как обычный современный человек, семьянин и житель мегаполиса, может принять за образец, например, монаха-отшельника, ушедшего в пустыню? Или, в принципе, святого подвижника древних веков, который по определению жил в совсем других социокультурных условиях? К этой проблеме в своей книге «Путь отцов» обращается духовный писатель Сергей Фудель. Глава, где об этом говорится, так и называется «О жизни в миру». Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии.
Как читать отцов-подвижников нам, мирским людям? И как их учение может войти в нашу жизнь? Возможность достижения мира древних отцов в их физическом подвиге в этой внешней стороне аскетики, по мнению епископа Игнатия Брянчанинова, для нас исключается. Жить в простой хижине, говорит отец Амвросий Оптинский, и не смиряться к хорошему не приведет. Немощному душою и телом полезнее жить в удобной келье и смиряться, зазирая и укоряя себя за удобство и просторную келью. Суровую жизнь могут проходить редкие и только крепкие телом, которые без вреда могут переносить и холод, и голод, и сырость, и долу лежания. А по слову преподобного Иоанна Дамаскина, немощным телом полезнее смирение и благодарение, нежели телесные труды и подвиги, которым они не способны. Преподобный Амвросий Оптинский. Мы можем иметь телесный подвиг, только соответствующий нашим малым силам. Но помимо этого, у отцов есть многотомное учение о внутреннем делании, о невидимой брани. Только 5 томов добротолюбия весят столько, что их трудно поднять. Большинство отцов-подвижников жили в Средневековье, и начинающему их изучение может показаться, что он входит в громадный и темный средневековый лес. Невозможно не заблудиться здесь путнику, если он не найдет в нем евангельскую тропу. В этом все дело. Вся сила, вся действенность учения отцов, вся неумирающая власть над нами их нетленных слов в том заключается, что они, несмотря на всю их иногда средневековую сложность, были всего только истинными и совершенными исполнителями Евангелия. В этой евангельской тропе аскетики и есть ее магистраль. Когда найдем ее, все учение отцов откроется нам своим простым и ясным Христовым светом, и лугом духовным станет для нас средневековый лес. С чего же начать поиски? С того, чтобы возжелать этой тропы для себя самого. С того, чтобы в себе самом положить начало Евангелия, то есть со смирения. Можно пояснить это таким примером. В параграфе 139 деятельных и богословских глав преподобный Симеон Новый Богослов говорит: «Кто обогатился небесным сокровищем, разумею пришествием и вселением в него Христа, который сказал: „Ас и Отец приидима, и обитель у него сотворима“, тот знает знанием душевным, опытно, сознанием, чувством, какую получил радость, каликое и каковое сокровище имеет в царских сокровищницах сердца своего. Беседуя с Богом, как с другом друг, с дерзновением стоит он перед лицем того, кто обитает в нем во свете неприступном». Это параграф 139. А следующий преподобный начинает такими словами: «Кто верует тому, что я сказал, тот блажен. кто деятельно подвизается посредством священных подвигов достигнуть ведения о том, опытно познать то, тот треблажен. И вот мне кажется, что основной духовный метод чтения отцов и приложение их учения к нашей мирской жизни заключается в том, чтобы обрести веру и блаженство, обещанное первой частью этого параграфа. «Кто верует тому, что я сказал, тот блажен». Это воистину уже много. Надо искать блаженную землю смирения веры, чтобы ноги твердо стояли на пути Христовом. Только через смирение веры бремя Христова становится легким, а многотомный груз аскетических книг — живым и духоносным словом. В последнем письме своем пишешь, что не находишь для себя книг для чтения, пригодного к твоему положению. Говоришь, что все книги толкуют о монашестве, а ты не монахиня. На это тебе скажу. Евангельское учение дано обще всем, и все обязаны исполнять оное. Монашество произошло от желания жить в точности по евангельскому учению, потому что среди молвы городской и в заботах житейских представляется большое неудобство жить в точности по евангельскому учению, хотя и все обязаны исполнять его. Преподобный Амвросий Оптинский. Смирение веры только и способно научить, как преодолевать это неудобство мирской жизни и исполнять Евангелие, которое обязаны исполнить все. Смирение веры научит нас прежде всего тому, что один философ назвал пафосом дистанции. Это совсем не значит, что мы не должны впитывать в свою жизнь драгоценнейшие практические советы отцов, или не должны и в своей малой и ничтожной мере ставить перед своей жизнью все ту же единую цель, к которой устремлялись они — стяжание Бога, ссылаясь с каким-то особо лукавым лицемерием на свое недостоинство, слабость и ничтожество. Говоря о полной возможности для всех христиан истинного и действительного стяжания Бога еще в этой жизни, преподобный Симеон, новый богослов, пишет: «Те, которые услышат это, говорят, то был Павел, достигший этого. Я же говорю им на это: не был разве и Павел человек во всем нам подобострастный?» Те опять отвечают: «О пригордый и самонадеянный человек! Ты дерзаешь сравнивать с Павлом нас, грешных?» Отвечая им на это: «Не я, а сам же апостол Павел говорит: Христос, прииди в мир, слушайте, грешники спасти, от них же первый есмь ас». Первое послание к Тимофею, глава 1, стих 15. Итак, он первый из грешников спасаемых. Стань и ты вторым, стань третьим, стань четвертым, стань десятым, стань одним из тысяч и мириад спасаемых, и сопричислишь себя к апостолу Павлу, и тем почтишь Павла. Как сам он говорит: «Подражатели мне бывайте, яко же и аз Христу». И еще в другом месте: «Хощу, да и все человецы будут, яко же и аз». Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 7. Путь отцов обнимает все меры и все недостоинства. Иметь пафос дистанции означает только то, что, читая отцов, нельзя терять ощущение реальности своего духовного лица, нельзя сливать себя с читаемым текстом. Наше самомнение может принять форму какой-то отвлеченности сознания. В уме четко отпечатлеваются наставления или откровения святых, а сама грешная действительность читающего начинает меркнуть в абстракции. Человек как будто искренне и с духовной радостью все воспринимает, но внутри его не сокрушенное сердце, а какой-то речитатив чужих слов. лучше не знать чужих слов, чем потерять свое единственное и личное слово Богу. Согрешил я, прости меня. И у отцов есть наставление. Если человек не почувствует, что кроме него и Бога нет в мире никого больше, он не найдет своего пути к вечной жизни. Наверное, будет лучше из всех наставлений отцов запомнить это единственное, чем, помня все остальное, оторваться от реальности осознания своей вины перед Богом, не отходя никуда от сокровища учения отцов. Надо в то же время суметь как бы отойти от него к своему живому телу и душе, и на губах своих почувствовать горечь их тления. И только тогда учение отцов будет не отвлеченным речитативом, а отеческим жезлом, ведущим христианскую душу на ее узком и долгом пути.
Это был фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «Путь отцов». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».